Приветствую вас, братья и сестры. Мы с вами продолжаем изучать послание к Ефесянам. Мы на 4 главе. И наш раздел сегодня будет с 17 по 24 стих. Но мы прочитаем до конца главы, чтобы нам увидеть весь контекст мысли апостола Павла в его размышлениях и наставлениях церкви. Давайте прочитаем с 17 стиха 4 главы послания Ефесянам до конца 4 главы. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». Я напомню, что в 4 главе апостол Павел делает практическое применение для церкви, чтобы народ Божий мог понимать, что, слыша Слово Господне, оно не просто остается на уровне моего интеллекта или размышления. Я хочу буквально маленькую ремарку такую сделать. Знаете, друзья, что на сегодняшний день ад, место страданий людей, переполнено теми, кто когда-то читал Библию. Ад наполнен людьми, современниками Христа, которые восхищались Его проповедями, которые прибегали домой и говорили: «Такого проповедника никогда еще мир не слышал и не видел. Израиль не помнит, чтобы когда кто-либо так проповедовал с такой силой и величием». Они могли рассказывать притчи, которые слышали от Христа. Они могли рассказывать наставления, которые Он давал. Но если они не взяли это слово и не применили в своей жизни, чтобы следовать Ему и быть послушным, оно не принесло их пользы. В этом же послании к евреям, которое мы в начале собрания слушали, да, сказано, автор говорит: «Слышанное слово не принесло пользы». Помните почему? Потому что нерастворенное верой. Вера как какой-то химический элемент, который должен его растворить. Само по себе это слово, оно просто лежит на поверхности. И вот Павел говорит своим читателям, своим слушателям, своим друзьям, многих из которых он лично знал, потому что он был в основе образования этой общины, для того, чтобы они практически правильно могли жить. В этом разделе и до конца вот этого послания апостол Павел очень конкретно и четко проводит грань, некую линию, водораздел между верующими и неверующими людьми. Если понимать и помнить контекст написания, я всегда использую эту фразу, да, это была дремучая языческая тьма. Люди были поглощены таким суеверием, вот таким безбожием вдали от истины, что те, кто стали частью церкви, это на самом деле было просто потрясающим чудом. Но они продолжали жить в своем контексте. Если вы помните Ефес, мы вначале, когда изучали местность, да, вот что это за город был, Он славился вот этим потрясающим великолепием храма Артемиды Эфесской, который был грандиознейшим сооружением на тот период, и сегодня его причисляют к одному из чудес света. Вот, и это, представляете, вы в этом городе столичном живете, все вас знают только по одному имени, названию, что вы ефесяне из Ефеса. Вся эта ассоциация связана непосредственно напрямую с храмом. Но этот храм не был прототипом храма Соломона, где поклоняли живому Богу. Это был языческий храм. Богиня Артемида Эфеска, это было чудовище, это подобие животного, коровы с волком, это черный какой-то идол был, который вот в образе какой-то еще частей женщины. Это был культ, это было безобразное подобие, которое побуждало людей заниматься сексуальными оргиями в этом храме, где были тысячи жриц, которые предоставляли услуги для всех поклонников, которые приходили. Там процветала коррупция, бандитизм, преступность, безнравственность любой степени. И вот понимаете, эти люди, которые жили там, они оказались в церкви. И у многих из них было огромнейшее, не то что искушение, а по привычке вот этот вот стиль и образ жизни оказаться там, встречаться с теми же людьми. Комментарий Джон МакАртур ссылается на греческого философа Гераклита, который описывает, кстати, он жил в V веке до Рождества Христова, он описывает Ефес его времени. Вот смотрите, что он говорит. Он называл Ефес тьмой во мраке порока. Моральное состояние жителей находилось на уровне низшем, чем в животном мире. И все, что они заслуживали, так это только утопить их. Если один грешник дает оценку другим грешникам, и он говорит, что их уровень ниже уровня животных, представьте, какого уровня жизни, нравственного уровня жизни были эти люди. Это что-то созвучное с тем, когда апостол Павел в послании к Коринфянам перечисляет грехи, очевидные грехи, по которым люди не войдут в Царствие Божие. И он говорит, помните, и воровство, и блуд, и прелюбодеяние, и перечисляет такие просто низкого уровня грехи, как скотоложство, мужеложство, и многие-многие-многие другие грехи. И он говорит, смотрите, такими были что? Некоторые из вас. Те, кто сейчас в церкви, вы были одними из них, но освятились, очистились и оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа, верою в Него и силой Божией, и Христовой кровью. Вот забота Павла о церкви в данном случае, она находится именно в том аспекте, чтобы снова показать верующим. Это, знаете, своеобразный такой тест на принадлежность Христу, на принадлежность нового сердца, чтобы люди увидели, что на самом деле я новый человек. Может быть, среди Ефесской церкви были люди, которые испытывали какое-то любопытство, посещая общину. Может быть, даже длительное время. Но, уходя из церкви или после богослужений, они возвращались к привычному образу жизни. Поэтому Павел желает вот вывесить отвес для того, чтобы во свете этой истины верующие могли сказать «Слава Богу за мое измененное сердце», а неверующие могли сказать «А я не соответствую этому». И он должен был покаяться, либо просто-напросто уйти из этой общины. Мы рассмотрим с вами с 17 по 24 стих. Посмотрим вот этот вот призыв апостола Павла к верующим, чтобы они ушли от старой жизни к новой, чтобы они сняли с себя ветхие лохмотья, привычки старого образа жизни и не соответствовали этому больше никогда, ни в какой степени. Мы видим сердце Павла как мудрого пастуха, как человека, который знает не просто, что им сказать, как они уверовали, но как им практически жить, ежедневно, постоянно. Поэтому он дает характеристики. Сначала характеристики неверующих людей, очевидные, понятные, углубляясь в детали, а потом показывает характеристики верующих людей. Но давайте мы обратим внимание на самую первую фразу 17 стиха. Первую фразу 17 стиха. Посмотрите. Поэтому, вот эта фраза «поэтому» связывает нас с предыдущим разделом, да, о чем Павел говорил, о духовных дарах, о созидании церкви. И для того, чтобы это было эффективно и практически, он говорит: «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». Павел призывает верующих ходить абсолютно новыми путями и не ходить путями древними. Помните эту немножечко подзаезженную такую иллюстрацию о лошади, у которой был один господин хозяин, а потом он умер и, не знаю, каким-то образом стал ее использовать уже другой господин, запрягая ее. Но этот новый хозяин заметил то, что она останавливается возле пивного бара в одно и то же время, когда они возвращались домой, в одном и том же месте. И потом он узнал, что хозяин предыдущий, его образ жизни и стиль жизни был таким, что, возвращаясь с работы, он обязательно там припарковывался, заходил на часок-другой немножечко расслабиться после работы, а потом продолжал свой путь домой. Поэтому новому хозяину нужно было менять маршрут, потому что причин для него лично останавливаться там не было. Но мы не лошади, да? Хотя у людей у нас есть свои привычки. У вас есть привычный маршрут, как вы идете на работу. Вы знаете, вот ближайший или кратчайший путь, допустим, к транспорту, потом где перейти дорогу, или, может быть, как обойти через дворы вот какие-то заторы, и потом многие какие-то другие вещи. Но кроме этого, у нас есть еще привычные пути в сознании нашем. Когда вы приходите домой с работы, кто-то включает телевизор, ему не нужно кушать. Или сразу же в интернете проверить почту, посмотреть переписки что-то. Кто-то идет на кухню. Я говорю о самых таких простых и нейтральных вещах для того, чтобы показать нам, что у нас вот здесь есть прописанный стиль мышления и поведения. Я когда читал этот текст, я подумал, ничего не изменилось. Ксюша, ты помнишь, когда мы только уверовали, мы в воскресном дне были в собрании с народом Божьим, а вечером без всяких проблем могли пойти в ресторан с друзьями нашими, да, где-то отметить чей-то день рождения, рождение ребенка, и на свадьбе побывать у кого-то. И нас это сильно не беспокоило. Потому что это указывало на наш привычный образ жизни. Рядом не было такого, как Павел. Даже хотя бы, как Тимофей или Тит. Вот молодые христиане, которые могли бы сказать: «Стоп, стоп, стоп, вы не можете хромать на оба колена. Вы теперь новое творение. Вы теперь не можете быть и в доме Господнем, и в доме языческом». Со временем мы стали это понимать. И стиль мышления и поведения, оно стало преобразовывать вообще образ нашей жизни. Вот поэтому Павел говорит: «Умоляю и заклинаю вас». «Заклинаю» – это не такое слово, где он призывает клятвенное или проклятие на себя. Да, это вот более проще слово «свидетельствую именем Господа». Он свидетельствует о том, что он говорит истину во Христе. Вот первая его мысль, с чего он начинает, он просто как бы пытается раздражить или ударить в колокол и сказать: «Я хочу обратить ваше внимание. Стоп! Не ходите так, как вы раньше ходили. Вы теперь новые люди. Новому человеку не свойственно жить старым принципам, старыми стандартами, ветхими инструментами, пребывать в чем-то таком, что могло бы остаться». Вы знаете, что новый человек, хотя, может быть, и не стоило бы вообще об этом упоминать, вы знаете, но... Думаю, не будет лишним. Новый человек – это 100% новый человек. Это не улучшенный человек. Это не обновленный человек. Это не видоизмененный человек. Это не 50 на 50 с ветхим человеком. Это даже не 90 на 10 с ветхим человеком. Это 100% новый человек. Все, что остаточное остается в нас, это наша плоть с ее памятью, с ее привычными желаниями, с ее ветхими, иногда очень сильными импульсами, которые посылают нам по привычке, через запах, через обстоятельства, через каких-то знакомых людей, через что угодно, какого-либо рода искушения. Если вы представляете ефесян, которые жили в этом городе, были современниками, вот, и на их глазах это процветало в высшей степени отступничества, где даже другие грешники называли, что это уровень ниже уровня животных. Представляете, если они встречали знакомых женщин, мужчины, если они встречали вот знакомых группу друзей, вспоминали праздники. Я уже 30 лет во Христе, без малого год. Извините, преувеличил. Но знаете, что замечаю? Когда я оказываюсь рядом с маковым полем, я чувствую запах мака. Я не хочу сказать, что мне хочется наброситься и кусать его. Но импульс, посылаемый вот в память, вот не знаю, вот что-то происходит. Конечно же, я не борюсь, я не грызу ногти, я не прошу жену связать меня, вывести отсюда, вот, или что-нибудь такое меня в пот не бросает. Но я вам хочу сказать, что предпосылки к этому очень имеют свое место и свое назначение. Теперь возьмите человека, который удручен душой, который ищет утешения, но его нет. И если бы он как раз таки оказался возле этого макового поля, подумал бы, почему бы и нет? Оно-то раньше меня выручало, оно-то притупляло мои чувства. Тот, кто раньше пил до уверования, сейчас-то маковых полей нет, сейчас есть другие поля. Заходишь в магазин, и вот полки просто трещат от алкоголя. Я знаю, у нас в церкви были люди, которые сильнейшим образом страдали алкоголизмом до уверования. Боролись, сражались после хлебопреломления или во время хлебопреломления, когда они прикасались к вину. Их просто накрывало. И они могли сорваться и быть в каком-то запое. Это не безобидно. Если бы этого не существовало, этой опасности, то Павел бы не говорил об этом. Он бы сказал, вы спасены, вас живет Дух Святой. Каждая мысль, каждое действие, каждый импульс, который теперь в вас есть, от Духа Святого можете не переживать. Все, что вы будете делать 100% правильно. Павел знал, и он о себе лично свидетельствовал. Бедный я человек, я вижу эту борьбу. Я то, что хочу делать, я не делаю. То, что я не хочу делать, я делаю. Помните, да, 7 глава Римлянам? Но для чего эта борьба? Конечная цель – это слава Божья в преображении жизни новых людей. Из старых в новых. И с другой стороны, это чистые сосуды в Божьих руках, которые в зрелости своей, о чем мы говорили в прошлый раз, достигают того уровня, когда Господь их использует для своей славы. И к этому призывает Павел – бороться и сражаться. Поэтому проследите свои пути, привычные. Например, как вы раньше решали конфликты? Вы атаковали конфликт на конфликт, вы уходили, игнорировали, вы дипломатически пытались решить, какими методами, знали, кто перед вами, если это был человек, от которого вы зависите, вы могли идти на компромиссы или знали, что этот человек вам ничего не сделает в ответ, вы могли просто орать на него, о чем мы читали в конце этой главы. Не обязательно алкоголь или наркотики, или женщины, или деньги. Разного рода есть у нас борозды в нашей голове, которыми мы можем назвать тропинки. И Павел говорит, я говорю вам, заклинаю, призываю вас, чтобы вы больше не ходили. Слово «поступать» – это значит ходить привычно, знакомыми тропами. И вот давайте мы с вами посмотрим на три характеристики который Павел описывает в жизни неверующих людей. Они очень яркие, они очень контрастные, они очень очевидные. И, будучи движим Духом Святым, Павел все-таки принимает решение снова к ним вернуться и снова описать образ жизни неверующего человека. Так, первая характеристика неверующего человека. Павел говорит, что их ум полностью поражен грехом. Мы читаем вторую часть 17 стиха и первую часть 18 стиха. Он говорит или называет это суетностью ума своего, будучи помрачены в разуме. Суетность ума и помрачение разума. Но на первый взгляд кажется, что ум и разум – это одно и то же. Я Ксане задал вопрос, я говорю, как ты думаешь, чем отличается ум и разум друг от друга? Как вы думаете, есть какое-то отличие? Ну, до этого, когда я задал ей вопрос, я уже пошерстил некоторые словари, зашел в интернет посмотреть разные люди, как описывают, ученые, философы, психологи. Приблизительно, чтобы не утомлять вас вот этими всеми деталями, нюансами, можете сами посмотреть, но все-таки есть отличие, и оно не зря Павел называет и одно, и другое. Ум – это то свойство, которое отвечает за накопление информации. Это тогда, когда на каком-то этапе ребенок начинает понимать, это твердое, это мягкое, это теплое, это горячее, я к этому не прикасаюсь. И оно помогает человеку функционировать. Ум – это как элемент самосознания. Мы начинаем понимать, я – это я, а он – это он. Мы другие. Люди начинают накапливать способность, например, считать, способность писать. Понимать времена года – это способность ума. Разум, он отвечает за применение информации, полученную. Или другими словами, разум – это больше касается чего-то нравственного. Как я использую тот ум или те знания, которые у меня есть? А умный человек, он не обязательно разумный. Я вчера тоже посмотрел многих философов начала 20-го столетия, конец 19-го. Умнейшие люди были. Но в практической, повседневной жизни они были просто глупцами. Есть умные математики. Я вот на нашей последней встрече по крещению говорил об одном человеке, да, говоря о церковной дисциплине, говорил об одном человеке, об умнейшем. Очень умный, талантливый бухгалтер. Но этого бухгалтера один раз его способность привела в тюрьму, потому что его разум не был подчинен истине. Но он умел считать быстрее других, лучше других. Но он это считал в свою пользу. И оказался за решеткой. А потом он уверовал, и снова его пустили. Не то, что снова, а снова он лично имел доступ к большущим потокам финансовым. И нагрел христианскую организацию на полмиллиона долларов. И исчез. Человек умный не значит разумный. Разум в данном случае, чтобы нам было понятно, это синоним мудрости. У меня есть информация, у меня есть знания, но что я с ними делаю? И вот апостол Павел говорит о таких вещах, что неверующий человек, его ум, духовный ум и его разум, они полностью под контролем греха. Он называет ум, который находится в суете, суетный ум, по-другому можно было бы сказать, что это пустой или бесцельный. Это ум, в котором нет какой-то логики дальновидной. Я понимаю, что вы, может быть, со мной не соглашаетесь, но дослушайте до конца. Может быть, вы думаете о каких-то неверующих людях, которые, у которых есть план жизни, цель жизни, которые живут достаточно неплохо и выглядят очень благополучно. Но это наша оценка, это наши квалификации, которые мы можем давать этим людям. Помните, когда Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди описывал язычников? Он говорит, всего этого ищут язычники. Вот что он упомянул в 6 главе? Я прочитаю. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржавчина истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Итак, я перепрыгиваю. «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть». То есть накопительство, стремление, чтобы жить, чтобы есть – или что пить, или во что одеться. Вот он говорит, потому что всего этого ищут язычники. У них мозги работают. Как накопить? Как обеспечить себя уютом, теплом, безопасностью, запасами разного уровня? Но Христос показывает, что это все очень коротко, очень зыбко, очень тленно и для вечной жизни абсолютно пусто, не имеет никакой цели, никакого содержания. Слушайте внимательно. Выражение «помрачены в разуме», да, вот оно вот усиливает вот это состояние. Если ум пустой, суетный, бесцельный, то помраченность разума, оно показывает, что человек вообще не может делать правильных выводов. Вот представьте, как можно сделать правильный вывод житейский из неправильных источников истины или истины, из неправильных источников информации? А никак. Никак. Поэтому Павел связывает в один узел и говорит, их ум безнадежно потерян, безнадежно обречен на какое-то прозябание вот, в поисках чего-то. Вы знаете, мышление неверующих людей, оно исключительно направлено на эгоистичные какие-то цели. Вспомните себя. У этих людей или у этой категории людей всегда один вопрос – как? Как жить лучше? И у них есть ответы. Из шкуры вылезут, но сделают все, чтобы было хорошо. И этот вопрос у них, как мне сегодня прожить день, как детей поставить на ноги, как обеспечить безбедную там, старость, как мне жить, чтобы не тужить, как. Но эти вопросы отличаются от другого вопроса, который должен был задать верующий человек. Зачем все это? Если даже они задают этот вопрос, он быстро уходит от них, потому что у них нет способности на него ответить. Павел называет такую категорию людей, что это люди превратного ума. Римлянам 1:28. Это люди с искаженным умом. Они далеки от настоящего того ума, который Господь дает. Я еще хочу цитату одного греческого философа прочитать. Давно у меня в коллекции моих иллюстраций лежит. Диоген его звали. Посмотрите, умнейшие люди, греки, они гордились высотой мысли. Попасть в школу философов – это было верх предела. А закончить ее – это вообще вот просто торжество. Жизнь состоялась. Вот один из них, что он говорит о себе. «Я предаюсь утехам в моей молодости. Мне еще придется долго почивать в земле, лишенным жизни». Безгласным, как камень. Хотя и порядочный человек, не знаю, почему так сделал вывод, но мне придется оставить этот солнечный, светлый мир, который я так люблю. Мне ничего не предстоит впереди. Конец всему. Возрадуйся, душа моя, во дни юности твоей. Он сам определил, что его ждет, что его не ждет. И он по-другому не мог. Почему? потому что его разум помрачен, и его ум находится в суете. Теперь подумайте, если мы восхищаемся неверующим миром, копируем суперзвезд, звезд эстрады, спорта, фильмов, чего угодно, политиков, восхищаемся их речами, то, что сказал Павел, относится к каждому из них. Они не могут ничему нас научить. Ничего абсолютно. Потому что их ум в суете. Они живут эгоистическими целями. Они умны для того, чтобы обольщать. Они умны для того, чтобы лгать. Они умны для того, чтобы манипулировать. Они разумны в своих очах. Но они во мраке. Вот это слово «помрачены», как в русском, так и в греческом языке, один и тот же корень. Мрак. Тьма. По-гречески «скотос». То есть они пребывают в кромешной тьме, вдали от истины. Помните эпизод, когда Иисус вот в этой такой близкой-близкой беседе с Пилатом, лицом к лицу, он говорит: «Всякий, кто от истины слушает меня». Представитель Рима и Греции, представитель того мира тогдашнего. Но Пилат же не был глупеньким человеком, который просто себе купил должность и находился там. Умнейший человек был. Помните, как он отреагировал? Что есть истина? Что он дождался ответа? И что он стал исследовать, что есть истина? Она ему по определению не нужна. Братья рассказывали, да, что там на прошлой неделе у них разные встречи были интересные. Я тоже очередной раз с подвыпившим соседом встретился. Вот, когда трезво, он со мной не разговаривает, когда просто здоровается, когда немножечко накатит, может задержаться, пообщаться со мной. Вот. Я его не осуждаю, но классика жанра «я», «моё», «мне», говорит, сколько у него денег, говорит, что у него есть, какие у него родственники, что они имеют, как они круто, твердо стоят на ногах, как это. Я стою, слушаю. И понимаю, насколько это все пусто. Вот для меня сейчас бесцельно вот то, что он говорит. Может быть, он ждал, что я скажу: ну, познакомь меня с ним, ну, может быть, возьми меня на подработку, чтобы где-то хоть пару часиков еще. Вот я не знаю, к чему он всю эту тираду рассказывал. И как только я начал ему говорить о его душе, ему эта истина абсолютно неинтересна. Я когда общаюсь со своим родным братом по телефону, и когда получалось чаще общаться, он тоже задает вопросы обо всем. От молекул на полу, вот я образно говорю, да, до звезд на небесах. Все ему интересно. Кто как живет, какие там здоровья, погода. Как только задаю вопрос: брат, как твое сердце, читаешь Писание? Прокашляется: ну ладно, брат, давай уже будем заканчивать, передавай привет там всем. Потому что ум, он не способен, не восприимчив к тому, для того, чтобы познавать эту истину. Друзья, посмотрите, я еще раз хочу сказать. Всякий христианин, всякий человек, который считает себя верующим, но его ум не находится в потоке живой воды, которая через Слово Божие могла бы его наполнять и обогащать. У меня большой вопрос, верующий ли это человек. Если верующие люди восхищаются неверующими людьми, хотят быть на них похожи, у меня большой-большой вопрос о духовной зрелости таких людей. Огромнейший вопрос. Павел говорит: смотрите, вам нравится эта пустота? Вам нравится эта суета? Вам нравится эта глупость? Перестаньте так ходить в новое творение. Вторая характеристика, особенности жизни неверующих людей. Кроме того, что их ум находится во власти греха, их воля находится во власти греха. Посмотрите, вот эта удавочка все туже и туже затягивается на характеристики и описания этих людей. Эта удавка становится вот просто таким механизмом, который щелчок вперед, а назад уже нет. И Павел не дает шансов для неверующих людей, чтобы возвеличить их. И он показывает, вы не можете так дальше жить. Смотрим. 18 стих. «Будучи помрачены в разуме, вот оно, отчуждены от жизни Божьей». Они отчуждены от жизни Божьей. Другими словами, они просто отрезаны от жизни. Они отсечены, отрублены. Не потому, что они когда-то были, или это идет речь о верующих людях, которые отпали, перестали быть верующими, потеряли спасение. Они никогда по определению не были соединены с Богом. Как ребенок отсоединяется от мамы, пуповиной своей становится независимым. Так вот люди стали независимыми от Бога. Как сломанная ветвь, которая не на лозе, или сама лоза выдернута из грунта, она не может продолжать жить. Она просто медленно умирает. Как отсеченная рука от тела, или голова, отсеченная от тела, она не может функционировать друг без друга. Точно так же Павел говорит, они отчуждены, отсечены от жизни Божьей. Воля человека, если буквально кратенько, об этом мы тоже достаточно часто говорим, она имеет в себе потенциал к выбору. Иногда спор между тем, может человек через свою волю уверовать или не может, заводит людей в тупик, потому что мы иногда неверно расставляем акценты. У каждого живого существа, вот почему Павел берет личность, его интеллект, его волю, его чувства или его совесть. И он показывает, что все это функционирует даже в неверующем человеке. Но и разум, и воля, они функционируют в силу чего? В силу их сущности, в силу их природы. Поэтому воля неверующего человека, она может выбирать все, что угодно, только во грехе. Она никогда не выберет праведность. Вспомните себя 3, 5, 10 лет назад, 20 или 30 лет назад. Как вы искали Бога? Хотелось ли вам поклоняться Ему? Хотелось ли вам иметь страстное желание, когда вы проезжали мимо церкви, мимо молитвенного дома, зайти туда и вместе с народом Божьим поклониться? Хотели ли вы взять на себя какое-то бремя жизни этой церкви, молиться о ком-то? Даже в голову не приходило, не так ли? Потому что мы были отчуждены от жизни Божьей. Мы были отсечены от этой жизни Божьей. Павел, посмотрите дальше, он называет две причины. По какой причине неверующие люди отсечены от жизни Божьей? Первое, по причине невежества. Второе, по причине ожесточения сердца их. С невежеством попроще. Мы уже говорили с вами о том, что невежество относится к категории знаний. Это дословно так и звучит. По причине отсутствия знаний. Отсутствие знаний истины. Вот если человек не знает Божью истину, он и не познает эту истину. Если у него нет источника, в котором он бы мог быть соединен. Вот с ожесточением сердца здесь немножечко по-другому. Я вам хочу прочитать тоже такой развернутое объяснение Вильяма Баркли, который дает вот этому слову ожесточение или окаменелости дословно, да, как он описывает это. Слово «паросис», употребленное Павлом, переведенное как ожесточение, ужасное и страшное. Оно происходит от греческого «парос», первоначально означавшего «камень более жесткий, чем мрамор». Потом его стали употреблять и в медицине. Им стали обозначать известковые подагровые отложения, солей в суставах, которые могут привести к полной потере движения. Им стали обозначать костную мозоль, образующуюся вокруг вправленного перелома кости, мозоль, которая тверже самой кости. И, наконец, слово приобрело значение полной потери чувствительности. Им определяют все, что отвердело настолько, что оно совсем стало бесчувственным. Поэтому, когда Павел использовал это греческое слово «парос», Слышали, да, такую болезнь? Остеопороз. Вот это вот окаменелость. То греки понимали, что речь идет о воле грешного человека, как об окаменелой воле. Она не способна двинуться в направлении Бога для того, чтобы Ему уверовать самостоятельно. Вот почему, когда мы общаемся с неверующими людьми, мы говорим им о том, что Бог предлагает путь вечной жизни. А он стоит и смотрит, и думает, возможно, ты меня затаскиваешь в свою секту. Возможно, ты от меня что-то хочешь. Возможно, у тебя есть какие-то скрытые цели. Никогда этот человек сам самостоятельно не придет к Богу. Я хочу прочитать два, на мой взгляд, красивейших, сильных отрывка, где Павел в других посланиях, а в другом послании, потом Иоанна прочитаем, говорит об этом состоянии. Римлянам 8 глава, послушайте, 6 стиха. Вот он описывает неверующих людей. Помышления плотские, то есть помышления языческие, неверующие. Суть – смерть, или цель их – смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются. И вот наша фраза. И не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить что? Не могут. Если даже допустить, чтобы они захотели угодить, они не смогут. Это невозможно. Точно так же, как невозможно рыбе жить на суше, и человеку жить в воде, и птице жить, поменяться местами с кротом, а кроту на ветке. Абсолютно противоположная сущность. Павел говорит, они отсечены или отделены от жизни Бога. Иоанна 12:37. Я думаю, текст, который поможет многим из нас успокоиться в том, что на ваше благовестие или на просьбу людей, вот если бы чудо какое-нибудь бы Бог сделал, тогда бы я бы уверовал. Послушайте, что Иоанн говорит. «Столько чудес сотворил Иисус перед ними, и они не веровали в Него». 39-40 стих. «Потому что не могли они веровать». Так что сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил, вот это слово «порос», сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, разум, который является источником всякой информации, который влияет на образ мысли и жизни человека, который влияет на его выбор и поведение. Павел говорит, и то, и другое, полностью под контролем греха. И третье, то, что Павел говорит о характеристике неверующих людей. Совесть неверующих людей полностью под контролем греха. 19 стих. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Вот их ум и их воля приводят к тому, что эти люди начинают вести себя, как молодежь говорит, да, сорвавшись с катушек, просто без всяких ограничений. Вот эта вот фраза «дойдя до бесчувствия», ее можно было бы тоже объяснить или расшифровать так, что это утрата всяких нравственных чувств. Это отсутствие морали и умения или умения распознавать, что добро, что зло. И вот в этот период, когда у человека получается это бесчувствие, приходит неспособность сдерживать себя. То, что люди скрывают, потом они потихонечку открывают в своей жизни. Потом еще больше, и больше, и больше. И вот это слово «бесчувствие» – это похоже на какой-то обезболивающий препарат, когда человека щипают, и он не чувствует. Только это касается его совести. Вот таких людей апостол Павел называл люди в сожженной совести своей. Совесть – это механизм, вложенный Творцом во всех людей абсолютно. Когда вы первый раз сделали какой-то сознательный грех, вспомните, совесть сигналила. Я не знаю, как вас, может быть, мы по-другому чуть устроены, вот, но я чувствовал, когда я вам рассказывал, когда мой друг учил меня в магазине воровать карандаши, там вот всякое такое, вот канцтовары. Там первый, второй класс был. Вот мы ходили на большой переменке, там недалеко от нас был детский мир. И он, да давай, вот, смотри, я наклонился туда, взял это, отвлекаем продавца. Тогда камер не было, охранников не было. И идем себе довольные, довольные. Наверное, он довольный был. У меня сердце внутри просто выскакивало. Мне казалось, что меня увидели. Мне казалось, сейчас в школу придут. Мне казалось, что сейчас дверь в кабинет открывается. Вот это, я представлял, что это продавец будет. А он себя чувствовал абсолютно хорошо. Он, когда заходил в школьную раздевалку, пока он оттуда выйдет, уже курток 10 он карманы проверит, и у него обед обеспечен. Но я не думаю, что он всегда был с таким сердцем. Всегда был какой-то первый риск, когда он испытывал напряжение. Я его испытал до такой степени, что я потом для себя принял, нет, это не мое, я никогда этого делать не буду. Но по накатанной схеме, чуть-чуть дальше, больше, а потом еще больше, и еще. А тогда, когда тебя не ловят, вот эта твоя совесть притупляется. Точно так же в вопросе секса, точно так же в вопросе лжи, точно так же в других вопросах. Сначала просто твоя совесть тебя раздирает в клочья, а потом все меньше, меньше, меньше и меньше. И потом не то, что мы стыдимся этого. И Павел говорит, они делают это на показ. И на показ настолько, что они не могут насытиться этим, подобно наркотику. Давай, 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 давай. Люди, которые в оргиях, да, мы говорили, принимали участие, там, Коринф или Ефес, я не думаю, что они сразу же это почувствовали, вот такую свободу. Или современные там киноактеры или певцы, которые выходят на эстраду, вот полураздетые. Когда-то они чувствовали дискомфорт. Но есть откровенная сцена, есть откровенные книги, есть откровенные разговоры на эту тему, где люди не просто стыдятся об этом говорить, а они прямо об этом говорят. К сожалению, многие христианские книги стали настолько откровенными, что они больше не помогают решить проблему, а сколько ее усиливают. Когда они просто запускают по какой-то линии людей исследовать этот вопрос, и люди просто уходят туда. Вот Павел говорит, что эти люди, они сожжены в совести своей. 1 Тимофею, 4 глава, 2 стих. Послушайте, что Титу Павел говорит, 1:15. «Для чистых людей все чисто, для оскверненных и неверных, смотрите, и неверующих, нет ничего чистого, но осквернены их и ум, и совесть». Совесть для души – это нервная система. Это нервная система, которая посылает импульсы и дает сигнал. И вот Павел описывает неверующих людей. И он им напоминает, такими были некоторые из вас, и вы перестаньте ходить этими путями. Загляните в свое сердце и определите, чем наполнен ваш ум, ваша воля и ваша совесть. И вот кратенько мы буквально посмотрим, у нас нет достаточно времени, на три характеристики жизни нового или возрожденного человека. Павел не ставит точку в этом, но он, во-первых, говорит, ум нового человека, он просвещен истиной. 20-21 стих. «Но вы не так познали Христа». Контраст. «Потому что вы слышали о Нем, в Нем научились, так как истина в Иисусе». Вы не так познали Христа. То, что касается к разуму, то, что касается к пониманию мышления. Можно было бы долго останавливаться, чтобы говорить, речь идет здесь о процессе познавания Христа, или это разовое познание, которое привело нас к спасению. Я думаю, это касается к началу и к процессу. Но Павел здесь больше беспокоится, говорит о том, что у вас абсолютно другой должен быть расклад вашей жизни, ваш ум просвещен умом. Он не призывает, чтобы вы обновлялись умом. В других посланиях он это делает. Здесь он делает утверждение. Вы не так познали Христа в прошлом, потому что истина в нем. А в чем истина? Во Христе. Друзья, представляете, что Христос – это не то, что истина о чем-то, это полнейшая и абсолютная и достаточная истина, которая была явлена в Боге для человечества. Если сегодня институты, ученые, академики разного уровня и калибра, философы пытаются разобраться в мировоззрении, откуда все произошло, почему все так происходит и чем это все закончится, ответ Иисус дает на эти все вопросы полнейший исчерпывающий ответ. Бог создал мир. Люди извратили отношения с Богом, впали в грех. Поэтому сегодня бороться с наркоманами или с бездомными людьми или еще с чем-то не путем выкосить маковые поля или вырубить виноградники, чтобы алкоголя не было. Или построить какие-то там дома престарелых. Работа с человеческим сердцем. Первопричина всех проблем – это грех. Истина в Иисусе. Кстати, что такое покаяние? Перемена мышления. Покаяние – это не чья-то молитва в конце рассказа «Четырех духовных законов», где вы просто повторили, прочитали. Если задали контрольный вопрос в голову, да, сказали, если ты искренне от всего сердца это сделал, тогда ты уверовал, потому что Бог обещал. Ничего подобного. Смотрите, отступничество начинается или в сфере мышления, которое влияет на волю и на его совесть. Точно так же спасение человека начинает свое путешествие к Богу, на Голгофу, к Христу, именно в разуме. Перемена мышления. И мы знаем, что перемена мышления в двух сферах. Человек впервые начинает правильно мыслить о себе. И потом он начинает правильно мыслить о Боге. И эти две истины, соединяясь вместе, приводят человека к покаянию. Поэтому вы не так познали Христа. Истина в нем. Второе. Воля верующего человека. Она сопротивляется греху. Она сопротивляется всякому нечестию. Смотрим дальше. 22 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». Неверующий человек не может отложить то, что у него в жизни уже есть, и не может взять чего-то нового, потому что его воля, мы говорили, она окаменела. Он отсечен от жизни Бога. Но воля верующего человека, она абсолютно по-другому устроена. Мы вдруг ощущаем жажду быть другим. Мы осознаем эту красоту, которую Бог нам принес в красивой его жизни. Отложить – значит снять, убрать, удалить. Павел прибегает к этому образу грязной одежды, когда мы просто ее снимаем и убираем. Или грязному телу, когда замечаем, что его нужно помыть. Оно не может доминировать в нашей жизни. Это запах, который после длительного какого-то трудового дня, похода или каких-то других вещей, он не может быть спутником всей нашей жизни. Мы должны постоянно контролировать это и убирать. Запах жизни неверующих людей, он их не раздражает. Он им приятен, если говорить об образе жизни. Я ускорюсь. И последнее. Третье. Совесть верующего человека. Она всегда очищается и преображается. 23-24 стих. «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, смотрите, в праведности и святости истины. Совесть верующего человека, она становится чувствительной к истине. Не знаю, как вы, догадываюсь, потому что сердце нового человека, христианина, верующего человека, оно очень нежно и чувствительно. То, что раньше мы делали по отношению к другим людям в разговоре, в поведении или еще в чем-то, абсолютно себя спокойно чувствовали, то сейчас совесть не будет давать нам покоя. Мы призваны жить новой жизнью. Этот процесс должен постоянно преображать нас. Итак, смотрите, апостол Павел проводит границу между тем, кем были люди, и кем они стали. И чтобы они понимали, что это тот образ жизни и стиль новой жизни, к которому верующие должны стремиться. Я в заключение хочу прочитать, можете себе записать, достаточно сильный отрывок. Первое послание Петра, 4 глава, 3 и 4 стих. Вот как он оставляет своих слушателей, ту паству, которая на тот момент была под его попечением. Смотрите, что он говорит. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили, поступая по воле языческой». Вот это сильное слово «довольно», «хватит», «достаточно». Если остатки чего-то остались, все, хватит. И вот он перечисляет, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище, питье и нелепому идолослужению. И вот он теперь говорит о неверующих людях. Вот почему они удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Знаете, что хорошо было бы, чтобы о вас говорили? Не потому, что вы человек, который не смотрите телевизор или странно одеваетесь или еще что-то, но чтобы о вас сказали, он ненормальный, потому что перестал жить красивой жизнью, которой жил раньше. Перестал воровать, перестал заниматься распутством, хотя они это слово не назовут, развлекаться, отдыхать, быть в красивых местах, ни в чем себе не отказывать. Если о вас об этом скажу, это, значит, вас заметили перемену. Если просто перемены в том, что вы поменяли путь хождения между цирком, театром и в молитвенный дом или еще что-то, это недостаточно сильный аргумент о перемене сердца, о перемене жизни. Вот что Петр говорит. Вот почему они удивляются и злословят вас, потому что вы перестали участвовать в этом распутстве. Итак, мы видим, как апостол Павел шаг за шагом в своей логике показывает красоту христианской жизни, повседневной и практической, то, о чем мы, если Господь позволит, в следующий раз подробно разберем следующие стихи до конца главы. Давайте мы совершим молитву во славу Христа. Господи Боже наш, великий и славный, прими благодарность от нас, детей Твоих, которых Ты спас Словом Своим. Для нас огромная честь, радость, привилегия и благо для наших душ, нашего разума, нашей воли и наших сердец постигать Слово Твое. Благодарим Тебя, что Ты оставил его нам, как Слово доступное, простое и одновременно сильное, которое обличает и судит, которое ободряет и исцеляет, которое насыщает и одновременно снова вызывает жажду и голод, чтобы мы обращались к Нему. Слово, которое ведет нас к ногам Твоим, Слово Твое, которое ведет нас к разуму Твоему, где мы можем понимать, как Ты мыслишь, что Тебе нравится, что Тебе не нравится, что Ты любишь, а что Ты ненавидишь, где есть прямая воля Твоя, открытая в заповедях Твоих к народу Твоему. И мы благодарны Тебе, Господи, что через Слово Твое мы обрели вечную жизнь, что посредством Слова Твоего, которое есть истина, мы преображаемся Наша совесть, наш разум, наша воля, Господь, в лучах славы Твоей обретает эту силу жизни. Также, Господи, мы исполнены благодарности, что детей Твоих, которые некогда были далеки, отчуждены от благодати, от жизни, отсечены от милости Твоей, от Тебя самого, мы стали близки. И Ты сегодня используешь нас для Твоей славы, когда мы можем другим людям рассказывать о Тебе, где путь спасения, в ком истина, где настоящая жизнь и смысл жизни. Мы знаем, Господь, что всего этого мы не заслужили. Если бы Ты не коснулся наших сердец, оно так бы осталось каменным и жестоким. Если бы Ты не просветил наш разум, мы бы наслаждались грехами, греховными помыслами и жили бы во тьме и неведении о нашем Спасителе и о пути спасения. Господи, благодарим Тебя снова и снова и снова за то, что Ты в Своей бесконечной, безграничной любви стал человеком, жил среди людей, отдал свою жизнь, воскрес, снова придешь за своей церковью. Для нас это честь принадлежать Тебе. Молюсь Тебя о моих братьях и сестрах, с которыми мы вместе изучаем Слово Твое, чтобы в нас отображался Твой свет, чтобы наш ум, наша воля и наша совесть сияли Твоей славой. Благослови нас в этом, храни нас от всякого зла. Мы молимся в честь, славу и похвалу единому премудрому Богу нашему, Господу неба и земли, Спасителю и главе Церкви, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.